Приветствую вас, дорогие путешественники во времени! Мы начинаем наше путешествие, в процессе которого пронесемся по лабиринтам времени из века 21, век 15, из 17 да в 20, а произойдет это не где-нибудь, а в самом Кремле. Но начнем с истоков, ведь в Кремле сосредоточена бездонность исторической памяти. Итак, первый московский Кремль был выстроен при Иване Калите в 1340 году. Московский князь Иван по прозвищу Калита, что означает «денежный мешок», выстроил на Боровицком холме внушительную цитадель из дуба. Но простояла она не более 30 лет и сгорела во время страшного московского пожара. Второй, взамен дубового, белокаменный Кремль был возведен уже при внуке Ивана Калиты Дмитрии Донском. Каменную крепость начали строить в 1367 году и завершили строительство очень быстро, всего лишь за один год. В подмосковном селе Мечково в старых штольнях добывали камень-известняк. Там же его пилили на блоки и по замерзшей Москве-реке на санях доставляли к Боровицкому холму. И простоял бы тот белокаменный Кремль больше, чем 118 лет, да опустошительные московские пожары и землетрясения 1446 года сильно повредили стены московского Кремля. А землетрясение тогда было страшное. В летописи сказано: «Потрясяшися земля, да стены поколебашися». Очевидцы твердили, что колокольни раскачивались в Москве так сильно, что колокола сами звонили. О, какое землетрясение было! Нынешний же облик московского Кремля обязан своим рождением князю Ивану Третьему. На замену белокаменной крепости приходит крепость из красного кирпича. При строительстве Кремля нужны были умения не только стенных мастеров, но и инженеров, архитекторов и настоящих фортификаторов. Оттого стены и башни московского Кремля возводили самые лучшие и талантливые итальянские зодчие. И ими были Ридольфо Аристотель Фиораванти, Пьетро Антонио Саллари, Антонио Жилярди, Марко Руффо, Алоизио де Карезано и Алоизио Ламберти да Монтиньяно. И мы с вами сегодня проследим эти невероятные приключения итальянцев в допетровской России. Вот именно в таком виде и в таких границах московский Кремль и дошел до наших дней. Сегодня я постараюсь вам показать московский Кремль в виде крепости 15 века. Строили новый краснокирпичный Кремль 10 лет. С 1485 по 1495 год. Крепость с двух сторон защищали реки. Ведь с юга всегда протекала Москва-река, а с севера и запада река Неглинка. А в начале XVI века с третьей стороны московского Кремля, со стороны нынешней Красной площади, вырыли широкий Алевизов ров. Именно так в народе его прозвали. Дело в том, что это оборонительное укрепление построил Алоизио Ламберти да Монтиньяно. В народе его прозвали Алевизом. И вот теперь Кремль со всех сторон был защищен водными преградами. Башни московского Кремля возводили одну за другой. Некоторые оснащали отводными стрельницами для пущей обороноспособности. И вот обступили вокруг Боровицкий холм мощные стены новой цитадели, надежно укрыв за собою терема да соборы. Московский Кремль имеет форму неправильного треугольника. Стены Кремля включены 20 башен. Три из них, стоящие по углам, имеют круглое сечение, остальные квадратные в сечении. За время существования Кремля ему был нанесен неоднократно огромный ущерб. И во время частых московских пожаров, и во времена смуты 1612 год, и во времена наполеоновского нашествия 1812 год, и во времена революционных действий 1917 год. Были осквернены и разграблены многие церкви, взорваны часть стен, башен, зданий. В советское время на территории Кремля были уничтожены чудесные монастыри Чудов, Вознесенский. Но в разное время на территории Кремля производились реставрационные работы, благодаря которым мы с вами можем любоваться величием и красотой московского Кремля сегодня. Ну а попадем мы с вами на территорию Кремля через Троицкую башню. Троицкая башня считается самым высоким сооружением московского кремлевского ансамбля. Она достигает высоту 80 метров. Сегодня любой желающий с легкостью может попасть на территорию Кремля именно через знаменитые Троицкие ворота. А ранее именно через Троицкие ворота в Кремль ездили на поклон к царице. Что касается названия башни, то Троицкой она стала только в 1658 году, когда царь-батюшка Алексей Михайлович, это второй Романов царь, решил дать ей такое название из располагавшегося неподалеку подворья Троицкого монастыря. А до этого башня сменила несколько названий. Изначально названная как Богоявленская, в дальнейшем она имела такие имена, как Ризоположенческой, Знаменской, Каретной или даже Женской башни. Ведь именно через нее в Кремль на поклон к царице попадали женщины. Было у Троицких ворот еще одно мрачное назначение. Через них из Кремля выезжали траурные процессии. Башня-то высотой 6 этажей, да с глубокими в минус 2 этажа подвалами. Подвалы эти служили для военных оборонных целей. А два столетия кряду в 16-17 веках использовались даже как тюрьма. В конце 17 века Троицкая башня подверглась некоторым изменениям в плане архитектуры. Дело в том, что в годы своего недолгого правления царевна Софья, сводная сестра Петра I, повелела, чтобы башня была убрана в точности, как Спасская, через которую в Кремль ездили на поклон к царям. И лучшие мастера Москвы дополнили ее тогда многоярусной шатровой надстройкой и декорировали украшениями, изготовленными из белого камня, башенками, стрельчатыми арками. А еще в 1812 году в Кремль именно через Троицкую башню вошел Наполеон. И именно через Троицкие же ворота, но уже в 1918, после переезда советского правительства из Петербурга в Москву, впервые проехал в Кремль Ленин. На сегодняшний же день Троицкая башня, через которую проходит толпа желающих посмотреть Кремль, имеет еще одну функцию. Если к ней внимательно приглядеться, то можно увидеть большое количество окон. Эти окна были расчесаны уже в советское время. Дело в том, что в отличие от других башен, Троицкая башня является обитаемой. В ней базируется президентский оркестр Кремля и России. В башне есть репетиционный зал и студии. Сегодня без президентского оркестра не обходится ни одна важная встреча или проводы высоких гостей. А также оркестр принимает участие в наградных церемониях. А в 1516 году к Троицкой башне, да через реку Неглинную, был перекинут каменный Троицкий мост. И именно через Троицкий мост и Троицкую башню туристы всех мастей сегодня попадают на территорию московского Кремля. Но есть и еще одна особенность такого архитектурного памятника, как Троицкая башня. Наличие рядом единственного сохранившегося оборонительного объекта барбакана – Кутафьей башни. Но это уже совсем другая история. О ней я вам поведаю в следующий раз. Thank you.